Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Правозащитники подводят итоги своей поездки в печально известную колонию номер 6 города Копейска, в которой недавно более 1500 арестантов устроили протест против руководства колонии. 4 декабря они посетили ШИЗО колонии номер 6 и столкнулись с множеством жалоб. Они обнаружили двух инвалидов, которые с трудом перемещались по камере, и вчера их увезли в больницу на лечение. На совещании у губернатора и на заседании президентского совета отмечалось, что никакого криминалитета, который спровоцировал протест, не существует. Скорее всего, это попытка сотрудников СИН отвести от себя любую вину, предложив свой вариант развития событий. По словам руководства колонии, ситуация сейчас уже стабилизируется, однако пока не решатся проблемы заключенных, об этом рано говорить. Необходимо довести до конца следственные проверки и уголовные дела по фактам пыток и избиения заключенных сотрудниками колонии. О том, что же на самом деле произошло в Копейске, мы сегодня беседуем с координатором портала «ГУЛАГу нет» в Челябинской области Оксаной Труфановой, участницей, членом этой делегации. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Оксана.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как была организована эта поездка в шестую колонию города Копейска?
Организована она была советом при президенте Российской Федерации по правам человека и блогерами «ГУЛАГу нет». Сначала туда приехали за несколько дней до этого эксперты СПЧ во главе с Игорем Каляпиным, комитетом против пыток. Они проводили тщательное расследование всех этих фактов, встречались с членами ОНК, с нами встречались, с родственниками заключенных. И впоследствии передали предварительный отчет Федотову Михаилу Александровичу. И они прилетели потом сами посмотреть своими глазами, что же там на самом деле происходит, подтверждаются ли нарушения.
Вы были с первого дня событий на месте их. Как начинался этот бунт?
Ну, на самом деле он был ожидаем. Это даже не бунт, это акция отчаявшихся людей. Ожидаем он был с мая для меня, по крайней мере. Потому что тогда как раз был предел вот этих пыток, вымогательств, издевательств различных. У меня там два подзащитных, Евгений Терехин и Даниил Абакумов, на этой шестерке находились. Подверглись они жестокому насилию, как моральному, так и физическому, со стороны администрации. И многие заключенные вставали на их защиту. Собственно говоря, может быть, они бы и не вставали на их защиту, если бы сами не подвергались тому же самому. И вот все это вылилось в 24 ноября, в субботу, в день открытых дверей, который не состоялся и был отменен по решению администрации колонии. Естественно, заключенные были возмущены, родственники тоже были возмущены. Осложнилось все тем, что к 12 часам дня звонков от родственников становилось все больше, заключенные все больше были в негодовании, почему отменили этот день открытых дверей, и стали взбираться на вышки промзоны и растягивать плакаты. Плакаты, кстати, были написаны красной краской, сначала были маленькие какие-то обрывки простыней, на самом деле кто-то говорил, что это кровь. Но я знаю, что там где-то рядышком есть швейный цех, и там много краски и белой ткани. Ну, наверное, это была краска все же. И, ну, конечно, это все посеяло панику. Стали очень волноваться родственники, подтягивать знакомых и всех, кого можно было подтянуть. Но администрация здесь вовремя не сработала. Они до 8 вечера вообще к родственникам не выходили. То есть ждали, когда соберется все больше и больше народа, когда нужно будет подтягивать ОМОН, спецназ ГУФСИН, когда волнения среди заключенных и родственников достигнут своего пика. Только тогда начали хоть как-то действовать.
А противоречивые были сведения о роли ОМОНа. Как вы оцениваете его действия?
Ну, на самом деле, я вообще считаю, что ОМОНу там места не было. Потому что изначально, пока не было ОМОНа, все было спокойно. Когда ОМОН приехал, родственники стали волноваться, заключенные просто были в панике, забирались на крыши, стали кричать: «Мама, пожалуйста, не уходи, они нас сейчас здесь всех убьют». Стоит сказать, что у них было что-то подобное, или микрофон, или, может быть, какой-то мегафон. То есть достаточно слышно было хорошо.
Микрофон, наверное, от караоке вот такого.
Да,
типа,
это что-то
да.
с клуба, да. Говорят, что якобы вот сейчас информация есть такая, что заключенные украли этот микрофон и эти колонки из клуба, из местного. И их даже хотят обвинить сейчас в этом. Не знаю, насколько она правдива, эта информация, но, по крайней мере, так как сейчас Федеральная служба исполнения наказания Челябинская, да, пытается хоть как-то обелиться, то, возможно, и такое.
А были ли факты избиения родственников и журналистов ОМОНовцами?
Да, я даже сама попала под раздачу. Честно говоря, я это связываю все лично с собой, потому что до меня сначала, честно говоря, не дошло, что это такое. Мне заместитель омбудсмена Челябинского Бабин сказала, что сейчас тебя пустят на территорию колонии, примерно через 5 минут подходи. Мы вышли из машины, метров 30-40, может быть, максимум, оставалось до ОМОНа, и сказали, внимание, объект в зоне видимости, готовность номер 1, рубеж 30 метров. И ОМОН понесся на нас. Мы спрятались, я пыталась спрятаться за машину, машину расхлестали вдребезги все стекла. Хватали людей, девушка стояла просто на обочине, ее схватили, увели куда-то. Впоследствии она оказалась, кстати, в хирургии в городскую больницу Копейска. У нее сотрясение тяжелейшее. Ну, в общем, все было сложно, избивали действительно родственников.
А как вы объясняете неготовность руководства колонии к этому бунту заключенных?
Ну, опять же таки, не бунт это был. Все-таки. Я считаю, что они просто до такой степени чувствуют себя безнаказанными. Они привыкли, что заключенные — это всего лишь рабы, это всего лишь те, кто может стать источником дохода, те, кого можно унижать, избивать, насиловать. Это безвольные какие-то люди, а может быть, даже они их из-за людей не считали. Поэтому такого, конечно, они не ожидали от них.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, наш адрес в интернете свобода.орг. О том, что же на самом деле произошло в Копейске, мы сегодня беседуем с координатором портала «Кулагу нет» по Челябинской области Оксаной Труфановой. Она находится в нашей студии.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о событиях в Копейске мы беседуем с координатором портала «ГУЛАГу нет» в Челябинской области Оксаной Труфановой. А какова обстановка в ШИЗО колонии номер 6?
Ой, я даже не могу это назвать каким-то определенным словом, но это что-то подобие концлагеря. Мне кажется, у Гитлера гуманнее все это было.
А жалобы какие-то заключенных доходят до властей?
Ну вот сейчас думаю, что доходят. Вот благодаря вмешательству СПЧ, благодаря вмешательству правозащитников, все-таки, наверное, они дойдут до тех, кому они должны быть адресованы. Ранее они не доходили. Вернее, они доходили, выходили они с территории колонии, но прокурор по надзору, прокуратура Челябинской области, прокуратура города Копейска, Следственный комитет города Копейска во всем отказывали. Вот я не припомню за 2 года, чтобы было возбуждено хоть одно уголовное дело, хоть по какому-то маломальскому нарушению. Не было этого.
А вообще Копейск имеет нехорошую славу, как вот объект Федеральной службы исполнения наказания. Напомните о том, какие там происходили события ранее.
Ну да, такое есть мнение, что это пыточные колонии. Колония номер 1 была такая, тоже там недалеко находится, вот этой же шестерки. Там года 4 назад, по-моему, было забито несколько заключенных. Некоторые получили тяжелые ранения. Забили их сотрудники ФСИН, ОМОН. Вот, и впоследствии хотели сфальсифицировать это все и били друг друга, что якобы на них напали заключенные. Потом это все доказали, что все не так. На скамье подсудимых оказалось 18 сотрудников ФСИН России Челябинского и сотрудников колонии. Но они получили по заслугам.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Оксана, вот пыточные колонии по всей России разбросаны. И у нас в Нижегородской области, вот соседние в Мордовии, там пыточные колонии, это я точно знаю. Вам какие-нибудь сведения доходят из этих колоний? Что там творится? Почему они молчат-то? А потом вот вы рассказали, побили гражданское население. Кто-нибудь будет отвечать за этот беспредел-то? Или все это так сойдет с рук? Вот ответьте, пожалуйста. Спасибо вам.
Ну, на самом деле, по пыточным колониям в Мордовии много кто слышал. К сожалению, СПЧ еще не доехал до них, но я слышала, что собираются. Туда же тоже собираюсь и я. Собираюсь посетить 14-ю колонию в Парце женскую и 7-ю мужскую. Надеюсь, скоро доеду и все своими глазами увижу, если пустят, конечно. Что касается второго вопроса по поводу избиения гражданского населения, более 20 жалоб поступило в Следственный комитет. По ним проводятся проверки. На самом деле есть пострадавшие, несмотря на то, что ОМОН и ГУВД отрицают этот факт. Думаю, что все-таки какие-то меры будут приняты. Ну, будем стараться, по крайней мере, эту историю и дальше развивать. Есть еще одна зацепка, например, ОМОН не предупреждал жителей о том, что собирается действовать специальными средствами. Нет никаких доказательств. Эксперты СПЧ не обнаружили, по крайней мере, их. Оказывается, рабочая видеозапись, которую они вели, не обнаружена, потому что якобы батарейки сели на морозе. То есть, ну, нет доказательств, собственно говоря, уже наполовину понятно, что виноваты.
Слушаем вопрос москвички Марины Николаевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вообще же страшно удручающие, так сказать, все передачи про наши места заключения. А я хотела спросить, вот у нас сейчас больше миллиона всех. Надзиратели за ними тоже, наверное, миллионы. Миллион наших солдат, которые год бывают в армии. И вот они все выходят, эти люди, искалеченные этими тюрьмами, нашими солдатскими казармами. И вот хотят, чтобы у нас было общество. Вот эти люди когда-нибудь могут превратиться в гражданское общество? И чем вообще все это может кончиться, вот этот кошмар дикий?
Как по-вашему, могут ли социализироваться те заключенные, которые, дай бог, выйдут из копейской колонии, как вы считаете, Оксана?
Ну, во-первых, солдат я бы не считала заключенными, которые там отбывают наказание в армии. Это совершенно не так, это совсем другая структура. По поводу заключенных, я считаю, что все зависит от человека. Несмотря на то, как его система ломала, как его ломали сотрудники этого ГУФСИН, он все равно может остаться человеком. Конечно, им будет сложно социализироваться, потому что они разуверились, они не верят власти, они не верят, что кто-то может им помочь и вступиться за них. Я считаю, что вот это выездное заседание Совета по правам человека при президенте Российской Федерации во главе с Михаилом Александровичем Федотовым, оно может ситуацию изменить в корне. То есть на самом деле заключенные 6-й колонии сейчас уверены, что они под защитой. Они почувствовали себя людьми настоящими, за которых кто-то может вступиться. Поэтому думаю, что у этих людей все еще впереди.
А что за был слух, что какой-то криминальный авторитет руководил этими действиями заключенных?
Ну, думаю, что это такой самый первый ответ на вопрос, почему возникла вот эта акция в голове сотрудников колонии возник. Поэтому они решили приплести какого-то непонятного криминального авторитета, которого по определению не может быть в красной зоне для тех, кто сидит впервые. Люди еще не успели отсидеть, там нет рецидивистов, нет каких-то закоренелых бандитов. И вот этот вот Георгий Джангавадзе, которого обвинили якобы в организации вот этой акции, но он совершенно ни при чем точно. Я думаю, что в этом убедились все, кто ходил в ШИЗО, все, кто видел этого бедного грузина, который даже по-русски плохо разговаривает, который в отрядах ни разу не был, а постоянно сидит в ШИЗО.
А какие мероприятия проходили с участием Михаила Александровича Федотова? Как, по-вашему, пыталось ли начальство колонии пустить ему пыль в глаза?
Да, пытались, конечно. Сначала повели в бараки, ну, кстати говоря, там хорошие бараки, они чуть ли не с евроремонтом. Вот, думали, что не успеем даже попасть в ШИЗО, но удалось все-таки увезти туда Михаила Александровича. Он своими глазами все увидел.
Да, вот какие наиболее яркие моменты, по-вашему, войдут в его доклад?
Ну, я думаю, он обязательно расскажет о том, что он увидел инвалидов, ползающих по камерам ШИЗО. Благо, до этого был там Игорь Каляпин, который попросил администрацию колонии положить на пол хотя бы матрас человеку, который ползает в судорогах, он обездвижен. Вот не самую страшную картину, конечно, увидели. Но вот он увидел еще заключенного Евгения Терехина, который был на голодовке более 10 дней. И сейчас при росте примерно 1,80 м весит 1,60 кг. Представляете, что это такое? Думаю, это все произвело колоссальное впечатление, и об этом он явно не забудет и доложит всем, кому нужно.
А какие требования выдвигает Терехин?
Во-первых, Терехин прекрасно понимает, что так как он написал заявление на администрацию колонии по факту избиений, в этой колонии он априори находиться не может, потому что сейчас его охраняют, по сути, те, на кого он жаловался и против кого пытался возбудить уголовное дело. Он всего лишь хотел перевестись в СИЗО, да, в следственный изолятор или в безопасное место. Естественно, ШИЗО колонии номер 6 не является для него безопасным местом.
Да уж, судя по вашему рассказу, конечно, не является. Как по-вашему, возможно ли личное вмешательство президента в ситуацию?
Я думаю, оно не только возможно, но сейчас оно и нужно, потому что, несмотря на то, что руководство ГУФСИН Челябинской области, прокуратура и Следственный комитет убеждали и Совет по правам президента, и нас, правозащитников, в том, что все договоренности достигнуты, к людям лезть не будут, будут проводить тщательные проверки. На самом деле ситуация далека от разрешения. Пытаются как-то воздействовать на людей до сих пор. Это вот как раз те самые, которые были побиты ОМОНом. Пытаются шантажировать, пытаются запугивать. А люди до сих пор боятся.
А какие есть факты, указывающие на вымогательство денег у заключенных?
Есть совершенно точно заявление, как от заключенных, так и от их родственников, с указанием счетов, на которые переводились деньги, с указанием телефонов посредников. Кстати говоря, там совершенно определенный круг лиц, узкий, скажем так. Если начать это дело расследовать, то я уверена, что оно завершится так, как должно завершиться. Виновные будут преданы суду. И совершенно точно несложно установить связь этих лиц, которые, на счета которых переводились деньги, и администрации колонии.
А звучали ли какие-нибудь фамилии вот, надзирателей-садистов, которые наиболее отличились в этих пытках?
Ну, эти фамилии мне уже известны в течение года, а то и больше. Это даже на самого, кстати, начальника колонии 6-й жаловались, Миханова Дениса. Но больше всего жалоб было на его заместителей, на Зяхара и Щеголя. Кстати говоря, Щеголь пришел на совещание Совета по правам президента, ну, явно не в очень трезвом виде. То есть от него, ну, шел такой несвежий запах перегара.
Да, почему вот именно их заключенные боятся? Чем они отличаются от других работников вот этого шестой колонии?
Ну, думаю, что они просто более активны и извращены в пытках. Они пытаются унизить постоянно мужчин. Даже не хочется описывать вот эти все манипуляции, которые проделывают эти два заместителя начальника, но это все на самом деле ужасно. Я просто не понимаю, как они приходят домой к женам и детям потом.
Как по-вашему, типична ли ситуация, сложившаяся в шестой колонии Копейска для всей российской системы исполнения наказаний?
Ну, я бы не стала обобщать на самом деле. Думаю, что не все так плохо в этой системе. Если взять, к примеру, челябинские колонии, было плохо. Где-то года 4 назад, много где. После этого Житковского дела в первой колонии, вот о котором я говорила ранее, стало лучше. Осталось две проблемные точки. Это 10-я колония в Кыштыме и 6-ка в Копейске. В остальных не так плохо. Сами заключенные говорят: ну, ребята, у нас еще все нормально, вы помогите 6-ке.
А в Кыштыме что происходит?
Ну, тоже недавно заключенный один жаловался на то, что их избивают постоянно. Обратилась к нам одна чеченская семья. Говорят, что их родственника замучили до смерти, что когда они забирали труп, там были явные следы от наручников. Сейчас, по-моему, они передали заявление в Следственный комитет. Еще был такой же один заключенный, тоже недавно. Там совершенно отчетливо видны гематомы на фотографиях трупа. Уголовное дело, кстати, не возбудили. Вот сейчас тоже будем пытаться расследовать и это дело, и пытаться вывести его на новый уровень, чтобы его вернули на повторное рассмотрение.
А что говорят заключенные, которые уже освободились из колонии Копейска? Могут ли они выступать свидетелями по вот этим возможным уголовным делам?
Насколько я знаю, по крайней мере, со мной связывались бывшие заключенные пару дней назад, которые недавно освободились. Их уже вызывали в Следственный комитет для дачи показаний по колонии. То есть их, наверное, рассматривают в качестве потенциальных свидетелей. Думаю, что да, они вполне могли бы ими быть. Им сейчас уже бояться нечего.
Как вы думаете, почему вот такой резонанс получила эта вот история? Может быть, благодаря вашему присутствию там около ворот колонии?
Ну, думаю, что и этому тоже, и благодаря вмешательству блогеров ГУЛАГу нет, потому что я написала пост, когда поехала в колонию, разместила его, он тут же был подхвачен многими. Тут же стали звонить журналисты. Кстати говоря, челябинские журналисты в этой ситуации проявили себя не лучшим образом. Я была на связи с ними с утра, со многими, давала им полные комментарии, просила приехать, подснять, что тут происходит. Ни одной новости до 2 часов ночи выпущено не было. Была такая отмашка не давать. В последующие 3 дня тоже. Хотя федеральные средства массовой информации уже повсюду кричали о том, что в колонии творится что-то невообразимое и странное.
Чем вы объясняете вот это поведение челябинских коллег?
Ну, думаю, что отчасти это попытка выждать какой-то момент благополучный и принять чью-то сторону. Ну, такой продуманный план действий.
Какова была судьба вот после завершения конфликта тех, кто участвовал в этих акциях протеста?
Ну, судьба заключенных или родственников?
Да, заключенных, вот которые держали плакаты.
Ну, пока никто из них не наказан. А администрация колонии обещала их не наказывать. И, насколько я знаю, всего один человек помещен в ШИЗО. А остальные нормально себя чувствуют достаточно. Мы с ними встречались в клубе на территории колонии. Ну, они на самом деле тоже еще до сих пор не верят в то, что это все обошлось мирно, что никто не пострадал. И что никаких провокаций тоже не было с их стороны. На самом деле, заключенные — это такая достаточно категория интересная. То есть, чтобы их сдержать, нужно очень постараться. Ну вот, молодцы, выдержали они.
А чем занимаются там заключенные? Вот каким общественно полезным трудом?
До этого там было много производств. Кстати говоря, не совсем легальных. Тут обнаружили, например, члены Совета президентского, да, цех, там перерабатывали шприцы, отходы медицинские, биологические, капельницы, там остатки крови запекшиеся есть, они руками должны были иголки эти отделять от шприцов, у них не было никаких средств индивидуальной защиты. Один парень, забыл, к сожалению, его фамилию, сказал, что я не хотел и отказывался идти на это производство по переработке вот этих вот медицинских отходов, из-за этого меня постоянно помещали в ШИЗО. Ну, вы понимаете, что это такое, что явно это уж незаконно. И еще был один цех по изготовлению оружия сувенирного, якобы, ножи, сабли и так далее. Ну, то есть тоже я лично сомневаюсь, что на территории колонии это может быть законно. Был еще один цех, тоже такой нелегальный, цементный. Там пыль была, никаких средств этой индивидуальной защиты, да, ничего не было. То есть достаточно такие сомнительные производства были, какие-то арендаторы непонятные. Ну вот единственное, где они могли работать, наверное, это мебельный цех. Они делали мебель для детских садов. Наверное, это единственное, в принципе, что не вызывает сомнений.
А как по-вашему, как можно было улучшить вот быт и условия труда заключенных? Может быть, какие-то должны были быть наблюдательные советы общественной комиссии, которые могли бы предотвратить вот этот поворот событий по насильственному руслу?
На самом деле, я не знаю, что делал Роспотребнадзор и Ростехнадзор, да? Потому что, ну, явно они на эти проверки в колонию выезжали. Почему не было предписаний, почему бездействовал прокурор по надзору за исправительными учреждениями, тоже непонятно. Но, скорее всего, здесь никто ничего и не мог сделать. Тут какая-то круговая порука, наверное.
А что можно изменить вот в этом отношении вот этих занятий? Есть какая-то альтернатива организации труда заключенных?
Судя по тому, что делали предложение члены президентского совета губернатору Юревичу каким-то образом повлиять на то, на производство, на открытие производства на территории колонии и так далее, он сказал, что область никакого отношения не имеет и ничего область там делать не будет. Думаю, что на самом деле эта проблема существует с трудоустройством заключенных, и, может быть, каким-то образом нужно привлекать близлежащие заводы. Потому что я знаю, что многие заключенные достаточно опытные токари, водители и так далее. Ну, мебельщики те же самые. То есть, ну, много чего они могут. Времени у них много, совершенствуют свое мастерство. Поэтому думаю, что они ценные работники.
В телерепортажах мелькали лица матерей заключенных, которые говорили о том, что под видом гуманитарной какой-то помощи вымогают у них продукты питания, там что, какое-то хищение отпущенных продуктов наблюдается?
Ну вот, по продуктам питания я не могу сказать, но скажу по тому, что там такая странная схема была вообще по гуманитарке. То есть люди, им их просят, и вы хотите свидание, привезите цемент, машину цемента, или привезите гвозди, или привезите инструмент. Но, пожалуйста, привозите инструмент, гвозди и цемент только с накладными и счет фактурами. Пожалуйста, мы их там в бухгалтерию сдадим и так далее. Собственно, вопрос. Если люди привозят со всеми документами, нет ли в этой колонии хищения бюджетных средств? И куда деваются бюджетные средства, если все это за счет гуманитарки организовывается? И, собственно, это, наверное, вопрос уже к счетной палате. Наверное, в счетной палате нужно тщательно проверить и Челябинский ГУФСИН по факту расходования бюджетных средств, и, наверное, и колонию тоже.
Чем еще недовольны были родители заключенных, которые приехали на день открытых дверей?
Пытки, вымогательство, все то же самое. Все знали, что их детей бьют, все знали, что нужно заплатить 20 тысяч, грубо говоря, в месяц, чтобы их ребенка не трогали. Что за свидание нужно заплатить от 3 до 5 тысяч рублей. И, кстати, некоторые женщины с удивлением узнавали, что, оказывается, это в нашем государстве свидания-то бесплатные.
Да. А как по-вашему, вообще расскажите о вашей деятельности лично, в чем ваша функция как члена и координатора портала «ГУЛАГу нет» в Челябинской области в такие нормальные дни, чем занимается ваша организация, когда нету таких критических ситуаций, как была недавно?
Ну, занимаемся сопровождением дел. Я лично занимаюсь сопровождением юридическим и информационным. Так как я сама журналист, то расследовать дела, какие-то журналистские расследования могу проводить и полностью заниматься сопровождением громких дел, и не только громких дел. И в то же время могу сделать какое-то дело громким, потому что вот, чтобы привлечь внимание, вот дело Данила Абакумова, с этой связанное со смертью Коровкина, оно просто требовало привлечения внимания колоссального. Без вот внимания правоохранителей, общественности, кстати, во многом, оно бы не разрешилось. Сейчас его передали в Следственный комитет Челябинской области следователям по особо важным делам. То есть 306-ю статью, ложный донос, будут сейчас расследовать следователи по особо важным делам. Только потому, что администрация колонии решила сокрыть факт предполагаемого преступления, избиения этого Коровкина и его смерти. То, что в деле по 306 статье у совершенно другого человека оказались фотографии этого трупа, побитого дубинками. То есть, да, действительно, есть в чем разбираться. Там, если потянуть за одну ниточку, потянутся и распустятся очень многие. Это и прокуратура, и Следственный комитет города Копейска, и все те, кто отказывал во всем. И даже те, кто написал заявление на этого же Даниила, пытаясь обвинить его во лжи. Это начальник колонии Миханов и его заместитель Щеголь, кстати говоря, на которых и жаловались.
Угу. А какие еще громкие дела на вашей памяти запомнились?
Которые вела я?
Да.
Это дело Терехина, опять же таки, то же самое, тот же самый Щеголь. Вот именно с этой колонии. Есть, конечно, другие дела, но они менее важны сейчас уже, потому что они разрешились, в отличие от этих двух дел.
Как по-вашему, нужна ли в других колониях такая же служба, подобной вашей, сопровождение тех неправомерных преследований, которыми подвергаются заключенные?
Ну, я думаю, что такие волонтеры должны быть в любом регионе, не только в Челябинской области, но и, допустим, в той же вот Республике Мордовия, про которую был вопрос. Они очень нужны, потому что там одна из самых закрытых структур. ФСИН вообще непрозрачная, нет хороших членов ОНК, а один правозащитник на всю Мордовию – Марьин. Все. То же самое в Красноярском крае, там пыточные колонии. У меня был подзащитный там Павел Новиков, это гражданин Казахстана. Мы выиграли все суды для того, чтобы передать его отбывать наказание на родину в Казахстан. Однако он до сих пор находится в Красноярской колонии номер 17. Генерал-полковник Шаешников до сих пор упорствует, парня не отпускают. И, кстати, этот парень стал инвалидом в СИЗО-1 Красноярска. У него закрытая черепно-мозговая... В результате закрытых черепно-мозговых травм возникла эпилепсия и полная отслойка сетчатки глаз. Это все доказано медицинскими документами, и иск уже в Страсбурге. Парень до сих пор страдает там, то есть полностью игнорируются все решения судов, все предписания Генеральной прокуратуры и так далее. Если бы там были достойные правозащитники или блогеры, которые могли бы освещать эти проблемы, думаю, она бы уже давно решилась.
А как формируются эти общественные наблюдательные комиссии? Почему не везде они сформированы?
На самом деле они сформированы. Но наполняемость этих общественных наблюдательных комиссий – это большой вопрос. Это зачастую бывшие работники колоний, как у нас в Челябинске, председатель общественно-наблюдательной колонии, комиссии, кстати, да, оговорка замечательная совершенно, потому что это так и есть, он бывший начальник 15-й колонии. И таких много. И во всех регионах такие есть. То есть это большая проблема, почему бывшие вертухаи занимают сейчас позицию правозащитников. Ну уж извините меня, какой из вертухаи правозащитник?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. О том, что же на самом деле произошло в Копейске, об этом мы сегодня беседуем с координатором портала «ГУЛАГу нет» в Челябинской области Оксаной Труфановой.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о событиях в Копейске мы беседуем с координатором портала «ГУЛАГу нет» в Челябинской области Оксаной Труфановой. А расскажите, как удалось добиться того, что дошло это дело до Совета по правам человека при президенте, и лично возглавил делегацию Михаил Федотов?
Не знаю, честное слово. Думаю, что это все общественность, это все средства массовой информации федерального уровня. Когда уже информационный поток достиг апогея, видимо, уже не было никакого другого способа, как вмешаться лично. Вот когда начались преследования людей силовиками в Челябинске. Ну, уже ситуация действительно вышла из-под контроля. И тем более это уже и в Америке, и в Швеции, и в Германии сюжеты прошли. Ну, достаточно мировой скандал хороший был.
Да, как по-вашему, можно ли без вмешательства вот такого высокого чиновника получать достоверную информацию, которую вы получили в Копейске?
Думаю, что можно. Но другое дело, что делать потом с этой информацией? Мы ее бы получили, и дальше бы ничего не пошло. Все руководители колонии остались бы сидеть на местах, заключенных по-прежнему бы пытали, по-прежнему бы били, по-прежнему бы вымогали деньги от родственников. Ничего бы не изменилось, если бы не Совет по правам человека при президенте Российской Федерации и, кстати, Владимир Осечкин, создатель сайта «ГУЛАГу нет», который тоже, я знаю, что очень много решал и в Общественной палате, и во многих других местах, чтобы хоть как-то помочь копейчанам.
Да, он был у нас в студии, рассказывал об этом. Как, по-вашему, смена руководства Федеральной службы исполнения наказаний уже сказалась на существе дела, на характере их работы?
Я думаю, что смена руководства как раз обнажила вот эту проблему. То есть они привыкли что-то скрывать, привыкли, ну, делать так, как им нужно, я имею в виду руководство колонии. А тут раз, и приехал Совет по правам человека. И директор ФСИН России тоже не стал никого покрывать. Думаю, что для них это и удар, но в то же время это, наверное, и позитивный момент. Многие будут теперь думать о том, что делать, чего не делать, кого пытать, кого не пытать. И думаю, что все, что не делается, к лучшему. Наверное, вот эта ситуация как раз показательна. Ну и для руководства нового ФСИН это такое крещение первое.
Слушаем вопрос из Волгограда от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, но ведь если происходит беспредел на воле, когда, скажем, грабят детей, когда, скажем, грабят пенсионеров и так далее, то почему бы, так сказать, не позволить себе ограбить заключенных? Я имею в виду, что не считаете ли вы, что это все безобразие у нас от отсутствия, скажем так, легитимной власти в России и от тех людей, которые изменили советской военной присяге? Они изменили присяги советских работников милиции и так далее. Чего же от них еще ждать, как не жестокости и так далее и тому подобное. Политический момент же тут, наверное, тоже присутствует, как вы думаете? Большое спасибо.
Я думаю, там многие вообще родились-то после распада Советского Союза. Вот. Так что Оксану спросим о том, следует ли вести воспитательную работу среди вот персонала колонии или набирать каким-то иным способом его?
Думаю, и то, и то. На самом деле там, вот судя по тому, с кем я общалась из сотрудников колонии, их нужно воспитывать заново, начиная с детского сада, всю программу. Например, Щеголя, когда он был на круглом столе Совета по правам человека при президенте, спросили, каковы же там принципы воспитания в пенитенциарных учреждениях. Но он на этот вопрос вообще ответить не мог. Собственно говоря, это уже показатель. Там очень интересные кадры. Была и беседа с психологами, которые что-то там утверждали по поводу состояния заключенных до акции протеста и сейчас, что до акции протеста 2 месяца назад они были не удовлетворены. Сейчас у них высокий уровень удовлетворенности, а у сотрудников очень плохое настроение. Потом выяснилось, что, оказывается, никто и обследований-то никаких не проводил. То есть психологи на глазок определили, что очень уж удовлетворены стали заключенные. Ну, то есть там, да, всех нужно и воспитывать, и учить заново работать, и набирать в том числе тоже всех новых надо.
Как, по-вашему, повлияло ли в лучшую или в какую-либо сторону вот выведение этой системы исполнения наказаний из структуры МВД в структуру Минюста?
Я думаю, нет. Повлияло только в худшую сторону.
А какие бы вы видели выходы из этой ситуации? Может быть, кому-то переподчинить или вернуть в систему внутренних дел?
Я думаю, что сейчас нужно единственный выход, который мог бы изменить это все, это большая прозрачность и больший общественный контроль. То есть это совсем новая схема работы. Это не чтобы члены ОНК стояли за территорией колонии и ждали в течение 5 часов, когда их примут. И не чтобы адвокат не мог зайти по двое, по трое суток и без фотоаппарата, хотя есть пленум Верховного суда, да, который позволяет ему снимать своих подзащитных, а чтобы все было четко налажено, чтобы каждый, кто имел право туда входить согласно закону, входил беспрепятственно. Тогда бы не было ни пыток, ни увечий, и во всяком случае они бы думали о том, что делают. Вот это единственный способ сделать их работу лучше, гуманнее и совершенно исключить фактор вот этих вот пыток.
А какие средства связи есть у заключенных, может быть, не совсем легальные, чтобы донести правду о происходящем на волю?
Вот в этой колонии в Шестерке до вот этой акции протеста не было вообще никаких средств связи. Там есть таксофоны, которые постоянно не работают. Пронос в сотовых телефонах там был исключен абсолютно. Ну, мы знаем, что во многих колониях, да, есть нелегально, можно сотовый телефон взять к себе в пользование, деньги заплатить тем же самым сотрудникам, и они сами принесут. Здесь этого не было. Здесь она была полностью контролируема администрацией. Таксофоны не работали, звонить вообще никому не давали. То есть нереально было вообще получить никакую информацию. Единственный способ связи – это ОНК, общественные наблюдательные комиссии, которые выносили жалобы. И то люди боялись их писать.
А как же тогда они могли позвать на помощь адвоката или вот членов общественных комиссий?
А никак. А члены общественной комиссии, у них есть план, согласно которому они посещают колонии. Члены общественной комиссии приходят, принимают заключенных, у которых есть жалобы. Кстати говоря, когда Коровкина этого побили и увезли в больничку, ОНК, это Приходькина Валерия Юрьевна, и Дина Латыпова, члены общественно-наблюдательной комиссии Челябинской области, они одними из первых об этом узнали. Они записали видео с Данилом Абакумовым, который оказался свидетелем всего этого, и поехали в больницу проверить, как там Коровкин. Пока доехали до больницы, Коровкин умер. То есть этот факт стал известен только благодаря им. Благодаря тому, что у них есть четкий план, согласно которому они посещают колонии.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий.
А у меня вот такой вопрос к Оксане относительно общественного контроля. Вот несколько раз она оговорилась так, что общественный контроль не могут осуществлять бывшие сотрудники правоохранительных органов. А вот не кажется ли вам, что это несколько несправедливый такой подход? Почему? То есть я не вижу никаких вот, к примеру, оснований для отказа человеку, который когда-то служил в органах, быть общественным наблюдателем. То есть на чем основано вот это вот мнение? А к тому же многие из общественных наблюдателей, да, и те же самые правозащитники являются, к примеру, бывшими заключенными, то есть признанными судом нашим Российской Федерации преступниками. И несмотря на это, никто не поднимает вопрос о том, почему правозащитники являются бывшими заключенными.
Ну, на самом деле, на этот вопрос легко ответить. Ну, вот Щеголь ваш сейчас вот уволен. Лет через 10 давайте сделаем его членом ОНК. Или, например, давайте сделаем членом ОНК Миханова, который видел все это беззаконие, которое творили его подчиненные. Ну или давайте сделаем членом ОНК ОМОНовца, бригадира этого ОМОНа, который отдал приказ бить ни в чем не повинных людей, родственников заключенных. Вот. Считаю, что, может быть, есть и резон в том, чтобы какая-то малая часть бывших сотрудников работала в ОНК. Но для этого нужно отобрать совсем уж честных. Ну и еще хотелось бы сказать, почему же адвокаты не могут, согласно закону, входить в общественно-наблюдательные комиссии, а бывшие сотрудники могут. Я считаю, что адвокаты могут сделать гораздо больше в этом качестве, чем бывшие сотрудники, которые будут солидарны с теми, кого они будут проверять.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир и гости. Я к гости хочу сказать несколько слов. В общем-то, поймите меня правильно. Вся Россия находится в общей большой зоне террора, где происходит то, что вы рассказываете. Спасибо вам, что вы принимаете какие-то силы, чтобы облегчить жизнь наших рабов в зонах. Но, поймите меня правильно, я прожил 76 лет. И без изменения вот этого политического режима, вот без отстранения от власти кремлевского гнезда, это будет продолжаться всегда в России. Спасибо вам, Владимир. Извините, до свидания.
Да, это мнение такое распространенное. Вот Оксана сказала, что есть надежда, что президент вмешается. Как по-вашему, почему не доведены до суда, вот, например, дело Магнитского, который погиб тоже в застенках, и сотни подобных же дел?
Относительно дела Магнитского, я, возможно, где-то и согласна, что это все должно быть передано в суд, доведено до суда и так далее. Однако, насколько я знаю, да, есть такая объективная причина, что от Магнитского не поступало, и от адвокатов Магнитского, в том числе во время нахождения его в следственном изоляторе, не поступало ни одной жалобы на состояние здоровья. По крайней мере, об этом говорят ОНК. Поэтому это тоже большой вопрос. То есть есть дела громкие, политические, с такой неоднородной окраской, о которых, ну, в общем-то, хотелось бы даже и не говорить. Меня гораздо больше интересуют вот эти дела Павла Новикова, простых смертных, так скажем, к которому никто из членов ОНК Красноярского края ни разу не пришел, а парни тем временем угробили. Вот Терехина и Абакумова. Это простые смертные, о которых никто не вспомнит. Если мы о них не вспомним, никто больше не вспомнит.
А у них есть родственники?
Есть. 2,5 года матери не говорили, матери Новикова не говорили, где он находится. Он находился в СИЗО-1 в Красноярске, где ему уже угробили здоровье. Кстати, парень каратист, международный призер различных соревнований. Когда сделали запрос, уже в федеральный розыск хотели подавать, а они ответили, кстати говоря, и мне они ответили, мы не обязаны сообщать родственникам о местонахождении.
Как же так?
Вот так. Закон такой у нас.
А вы вот собираетесь заниматься мордовскими колониями? Это вот женские зоны, где сидит, в частности, Надежда Толоконникова?
Да, и Евгения Хасис. Они сидят в одной зоне. На самом деле, там ситуация достаточно плохая. Это мягко я говорю. Письма вообще не выходят из зоны. Если к ним письма приходят, то от них они не выходят. Не знаю уж, как у Толоконникова, и, возможно, просто боятся там каких-то уже новых скандалов. Но вот от Хасис точно письма не выходят. Уж не знаю, доходят ли до нее посылки в целости и сохранности, но от нее никто не получает ничего. Из 100 писем, которые она высылает за год, одно доходит до адресата.
Она имеет право на 100 писем, да?
Ну, вы знаете, она имеет право вообще-то. У нас нет такой нормы без права переписки. Она была когда-то. Сейчас она хоть каждый день может 100 писем писать. Однако ни одно не доходит. То ли эта оперчасть так работает замечательно, то ли кто-то из вот этой вот спецчасти и цензоров таким образом фильтрует.
А что еще вас настораживает в бытии этой колонии?
Холодно. Женщины мерзнут зимой. Форма непонятная. Издевательство. Если женщина, есть жалобы сейчас конкретные, если в швейном цехе кто-то совершил брак, то наказывают каждую пятую. Как наказывают, тоже большой вопрос, нужно разбираться. Судя из того, что я слышала от бывших заключенных этой колонии 14-й, девочки вышли, рассказали все, боятся говорить даже своё имя, фамилию, потому что им сказали четко: откроешь рот, и там найдем и получишь. То есть туда нужно ехать всем, с тщательной проверкой. Было бы тоже неплохо, если бы поехал совет вот этот вот президентский, и на самом деле было бы неплохо, если бы поехал неожиданно.
А вот в Пермской колонии, где оказалась Алехина, там же тоже ей пришлось сажать в одиночную камеру из-за угроз в ее адрес.
Ну, честно говоря, я не сомневаюсь, что угрозы могли быть. Наверное, в каждой колонии и каждому заключенному есть угрозы. Так как это большой коллектив, особенно если коллектив женский, да, там может быть все что угодно. А с другой стороны, ну, да, есть такие, приходят сообщения о том, что она там себя немножко некорректно где-то повела. Не хочу это даже комментировать. Может быть, девочка просто адаптируется. Ну, потом поймет, наверное, как дальше быть. Другое дело, что, возможно, они и сидеть-то не должны. Это другой вопрос.
Да, кто-нибудь наблюдает за бытом от ученых, которые осуждены за шпионаж или конкретно за заключенным номер один Ходорковским и Платоном Лебедевым, который тоже пока отбывает свои сроки?
Ну, наверное, ОНК наблюдают. Для меня все равны заключенные, неважно, за шпионаж он сидит, громкое ли дело, за 280 ли вторую статью. Они для меня все одинаковые. Поэтому, ну, наблюдаем за всеми по возможности.
Как по-вашему, велико ли население российских тюрем относительно процента вот к населению, пропорции к общему населению страны?
Думаю, что невелико. Хотя, если судить с той точки зрения, что у кого-то кто-то когда-то сидел, то, наверное, каждая семья к этой теме близка. Вот начиная с 37-го года, если хотя бы брать.
Да, а вот соответствует ли уже положение заключенных мировым стандартам по метражу, вот в местах заключения по пайкам?
Ну, сколько я знаю, что в бараках, да, в ШИЗО, естественно, нет. По пайкам не знаю, не смотрела. Но знаю точно, что кормят в Копейской колонии номер 6, кормили плохо.
Ну, как это вот реально выглядело на практике?
Ну, мясо могли вообще не давать. Давали какой-то рыбный фарш с пюре картофельным на ужин. Пюре картофельное без рыбного фарша и без любого фарша на обед. Ну, почему-то они так любители пюре картофельного, скажем так.
Как вы считаете, можно ли ожидать повторения этих событий, или пока администрация как-то затихнет, чтобы спустить это дело на тормозах?
Ну вот у меня, честно говоря, есть некие сомнения относительно того, что все, каждый получит по заслугам. Потому что если бы вовремя провели эти обыски, изъяли бы все документы, уж, наверное, они бы их и не уничтожили. Вчера прошла информация, что в колонии, я даже знаю по фамилиям, кто уничтожал документы, срочно сжигали в печах документацию. Ну и то, что никто не арестован и конкретные обвинения никому не предъявлены, тоже вызывает некие сомнения. То есть есть общее дело 286-я, статья о превышении должностных полномочий. Конкретных фигурантов в деле пока нет.
А работает ли следственная группа там? Вот иногда генерал Маркин что-то говорит про Копейскую колонию.
Ну, сейчас работают следственные группы. Вчера со мной в самолете летели сотрудники, по-моему, Управления собственной безопасности в СИН. С чемоданами, с ящиками, с документацией какой-то. Наверное, были выемки произведены все-таки, и какие-то расследования идут все же.
А какие документы, если вы говорите, уничтожили, то это какого характера?
Ну, наверное, уж те, в которых явно были нарушения, и, может быть, гуманитарка какая-то учитывалась и так далее.
То есть накладные вот эти, о которых вы говорили?
Ну, скорее всего, да.
Когда вы намерены вновь побывать в этой колонии, и какие вопросы вы бы задали ее руководству?
Ну, так как руководство уже отстранили, насколько я знаю, то у меня к ним вопросов нет. Я уже задала все свои вопросы. Новому руководству, исполняющему обязанности, или новому руководству, которое приступит, я бы задала вполне конкретные вопросы. Какой стиль руководства они примут? Будут ли они пытать заключенных? И что они будут менять в лучшую сторону? Ну, и еще один вопрос, это, конечно же, согласны ли они идти навстречу к правозащитникам, членам общественных наблюдательных комиссий, и вообще просто, ну, родственникам, возможно, чтобы стать более прозрачными.
Спасибо. Напомню, что о том, что же на самом деле произошло в Копейске, мы сегодня побеседовали с координатором портала «ГУЛАГу.нет» в Челябинской области Оксаной Труфановой. Она находилась в нашей студии. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.